Туда дорогие женщины. Значит, на нашем прошлом уроке мы рассказывали, что евреи начинают выходить из стен старого города и строить новые кварталы за стенами старого города. Но мы даже не можем себе представить, что такое жизнь в Иерусалиме в конце 19-го, начале 20-го века. Иерусалим был центром постоянной борьбы между людьми, которые пытались внести модерн в еврейскую жизнь, и между раввинами, великими раввинами и их последователями, которые видели в Иерусалиме духовный центр, в котором нельзя допустить никакие явления, которые могут привести к отдалению от соблюдения заповедей, отхода Торы и так далее. Поэтому Иерусалим был постоянным центром религиозных конфликтов на религиозной почве. Скажем, один из примеров. Мы все знаем, что, скажем так, до середины 19 века Лашон ха-Кодеш был языком синагоги и ешивы. На разговорном языке люди между собой разговаривали, выходцы из европейских стран разговаривали на идиш, а выходцы из восточных стран на арабском или на сфарском идише, если можно так сказать, он ничего с идиш, конечно, не имеет общего, еврейский испанский, то есть ладино, на котором говорили выходцы из Испании и из очень многих стран, куда эти выходцы перебрались после великого испанского изгнания евреев в 1492 году. Так как в это время возникают всякие национальные идеи, то я хочу говорить сейчас о двух нерелигиозных руководителях создания современного сионизма. Один – это глава движения Хобовей Цион. Так, секунду, выскочила фамилия, через секунду я ее скажу. Так, а второй – сам Теодор Герцль. Бениамин Зеев Герцль. Оба они даже не предполагают, что у евреев все вспомнила. Доктор Пинский, Радесит. Действительно очень важная личность. Собственно говоря, он опередил Герцля с его идеями. Он написал книгу «Автоэмансипация», в которой он более не менее выкладывает идеи сионизма. На каком? На русском языке. Потому что публика, к которой он обращается, это ассимилированные евреи, которые после погромов 1880-х годов поняли, что их никогда не примут в русском обществе. И он призывает к созданию своего государства. На каком языке? На русском. Теперь Герцль пишет все по-немецки. И считал, то в стране, конечно же, будут говорить на немецком, потому что это язык культуры. Так вот, появляется человек, который считает, что путь создания обновления еврейского народа в своей стране при помощи языка. А какой у нас язык? Древний язык Танах. Ну, этот древний язык, он для современного мира не совсем подходит. Поэтому на основании старых корней правил иврита он добавляет многие слова, пытается создать новую грамматику и так далее. Но рабаны видят в этом осквернение языка, потому что, во-первых, у него есть грубейшие ошибки. Я приведу смешной пример. Значит, на иврите варенье называют рыба. Так? Откуда взялось такое слово? Его нету в Танахе, его нету в Талмуде. Есть в Мишне отрывок, в котором говорится такая фраза: «Риба миней мамтаким» – «дал много разных сладостей». Бен-Иуда не совсем понял этот отрывок и сделал знак равенства. Риба равно минаимам таким. Риба – это много сладостей, значит, это варенье. То есть вместо, это получается, что это от слова «ров» – большинство. Да? Таких ошибок было еще немало. Но самое главное не в этом. Рабаним считали, что его цели, они совершенно антидуховные, и что попытка создания на базе святого языка новый современный язык направлена на секуляризацию, то есть на попытку сделать евреев менее религиозными. Так вот, у этого Бен-Иуды есть бесконечные конфликты с религиозным населением Иерусалима и кое-какие идеи, которые он проповедовал, были настолько провокативны, что рабаны просто боялись, что турецкое управление накажет их за эти идеи. Так по сегодняшний день обвиняют раввинов, что они на него донесли, его посадили в тюрьму из-за них. Я недавно слышала урок, в котором доказывали, что нет, то, что он печатал свои высказывания, дошло до представителей Османской империи раньше, чем рабаним попытались что-то сделать. Но это вот один из примеров этих религиозных войн. Гораздо более серьезная война идет из-за учебных заведений. То есть в Иерусалиме пытаются основать школы, которые будут в духе образовательного движения Германии. То есть совершенно не учить Талмуд, Танах, молитвы, это все, да, школы, они религиозные, но учить ремеслу. Но ощущение было, что обучение в такой школе оторвет детей от еврейства, потому что оно не дает им достаточного понимания и знания в иудаизме. Теперь парадоксы истории. первая такая школа, которая была основана в Иерусалиме, это школа имени Лемеля, видимо, по имени пожирателя. Так вот, дорогие женщины, что находится сегодня в этой школе? Ее здание можно увидеть и по сегодняшний день, по тем временам. Даже невозможно представить, сколько денег туда было вложено. Сегодня там находится самый ультраортодоксальный хейдер в Иерусалиме – Эцхайм. Еще есть улица, которая названа по имени одного из таких деятелей, которые серьезно боролись с религиозными кругами, имени Давида Елина, который себя, безусловно, видел еврейским патриотом, но таким, который хочет привести к модернизации еврейского общества. Так вот, как идешь по этой улице, я когда-то мужу сказала, ему бедняга, он, наверное, каждый день в гробу переворачивается. Дома-то старые, проживать там не очень удобно. Поэтому каждый дом или ешива, или коэл, или еще какое-то религиозное учреждение. То есть парадокс иерусалимской истории, почти все, что пытались, так сказать, победить патриархальный уклад жизни в Иерусалиме, оно все сегодня только более патриархальное, более ортодоксальное и более усердное. С другой стороны, и это я хочу добавить, экономическое положение в Иерусалиме было просто ужасно. Жили на пожертвования, как я уже упоминала, которые поступали из игры. И проблема была в том, что те, кто стояли во главе этих койлелин, койлел тогда это не было заведение для учеников, для женатых учеников ешивы. Колелом назывались организации, которые экономически поддерживали выходцев из своих стран. Так вот, руководство этих колелов очень боялось, что если в Иерусалиме будут какие-то, скажем, маленькие фабрички, мастерские и так далее, то за границей создаться впечатление, что на эти средства можно существовать, и посылать будут гораздо меньше поддержки. А поэтому они совсем не поддерживали попытки открыть в Иерусалиме какие-то предприятия. Тем не менее, попытки делались. И, например, знаменитая пекарня Берман, одна из самых больших в стране вообще, открылась еще в Мэш-Арим много-много лет тому. Были женщины, которые открывали свои крохотные предприятия и давали работу другим женщинам, чтобы мужья могли учиться. Например, была мастерская, в которой вязали носки и кипы. Кто погуляет по Иерусалиму, вы можете увидеть у коренных жителей Иерусалима эти белые вязаные ярмарки. Они не похожи на вязаные кипы, с которыми сегодня ходят представители той религиозной части населения, которую мы называем сругим, вязаные кипы. А это такие кипы чисто белые, и напоминают такой домик из четырех стен. Так вот, и было просто фабричное производство таких вещей. Ну, понятно, что по-настоящему жить на такие доходы было невозможно. Туризм в Иерусалим был, приезжали, но не евреи, а выходцы из христианских стран. То есть христианские пилигримы. Один из них, и можно почитать его описание, его визита в Святую Землю, это знаменитый американский писатель Марк Твен. И с одной стороны он описывает, какая пустота и запущенность, а с другой стороны он очень трогательно говорит о том, насколько он переживал от того, что он ходит по Святой Земле. Теперь, почему я про это упомянул? Потому что делаются первые попытки открыть какие-то гостиницы. Появляются дилижансы, которые развозят туристов. Здесь есть уже с 80-х годов 19 века группа йеменских евреев, которые сперва настрадались больше всех, потому что они как бы не принадлежали ни к ашкеназим, ни к спарадим, и им было очень тяжело получить помощь. Но вот именно на туризме они выиграли, потому что традиционно очень многие из них были ювелирами. И их совершенно необыкновенные филигранные украшения, а также вышивки женщин пользовались большой популярностью у туристов и давали какое-то обеспечение. Ну и, наверное, самая главная проблема Иерусалима – антисанитария, а из-за этого – вечные беспрерывные эпидемии, заболевания. Я уже говорила, что селиться вне Старого Иерусалима стали, чтобы бежать от эпидемии. Так вот, были необходимы больницы. И опять боялись, кто будут врачи и как они повлияют. Так вот, первые больницы, которые открылись, были миссионерские французская и английская больница. И там, может быть, и кормили евреев кошерно, они вполне готовы были. Но над кроватями висели кресты, возле кровати лежала Евангелие. То есть было понятно, что тело можно вылечить, а душу потерять, и поэтому на каком-то этапе раввиным просто устанавливают херем, бойкот и запрещают лечиться в миссионерских больницах. Но нужен ответ. А с ответом помог барон Ротшильд. И первая больница, которую открыли, была больница Ротшильд в старом городе. Позже она стала больницей мисс Гавлальда. Дальше была основана общество взаимной помощи Бикур Холим. Это одна из заповедей – навещать больных и заботиться о них. И они тоже открыли свою больницу в старом городе. Но постепенно людей в городе становится все больше. Потребность в медицинском обслуживании возрастает. И строится огромная новая европейская больница Шарей Цедек. Теперь, когда я говорю «огромная новая больница», я боюсь, что многие представляют себе ту больницу Шарей Цедек, которая сегодня в Иерусалиме. Так вот, дорогие слушательницы, совсем нет. И я вам скажу точно, как можно эту больницу убить. Когда вы едете на ракеты Акала на Иерусалимском трамвае к центру от центральной автобусной станции, слезьте на первой остановке после центральной автобусной станции, и по той же стороне вы увидите совершенно классическое здание, которое сегодня принадлежит компании трансляции радио и телевизионных передач. Так вот, это была новая, современная, прекрасная больница, которая была выстроена за городом, чтобы больным был свежий воздух и было где находиться. И во главе этой больницы стояли два совершенно необыкновенных человека. Один – это доктор Моше Волох, врач, который приехал из Германии. Сказать, что он был ультраортодоксом, это ничего не сказать. Больница действовала точно по указаниям раввинов, но при этом она была современной по тем временам, я говорю про начало 20 века. И он во время Первой мировой войны, я не говорю только о том, что он ухаживал за больными, голодными, помогал, и он и все, кто с ним работали, помогал жителям Иерусалима. Но он пошел на подвиг и на риск жизни, потому что когда началась Первая мировая война, то турки потребовали от всего еврейского населения принять турецкое гражданство. Кто не принял, а было очень много выходцев из России, из европейских стран, типа Англии, Франции, много. Я опять прошу понять, что я говорю про несколько тысяч человек, так? Их всех, все, кто не принял турецкое гражданство, всех мужчин выслали в Египет, в Александрию, и они находились там, а семьи остались без кормления. А где приняли турецкое гражданство, там мобилизовали мужчин. А отношение в турецкой армии к еврейским солдатам было жуткое, и невозможно было продвинуться по карьерной лестнице. Так вот, он прятал у себя в больнице дезертиров, как больных. И он рисковал жизнью, потому что если турки ловили дезертиров, то они их немедленно вешали. А уж человек, который укрывает дезертиров, о чем тут говорит? Он никогда не женился. Так, с разрешения раввинов, так как он считал, что семья его оторвет от заботы о больных, и он не сможет вложить в уход за ними достаточно сил. И у него во всем этом была необыкновенная помощница, тоже медсестра из Германии, Швестер Зельма, медсестра Зельма, которая обучила тут не одно поколение молодых врачей. Она тоже была одинокой женщиной. И мой муж рассказывал, что он когда приходил навестить свою маму после родов младшей сестрички, еще видел, она уже была глубокая старушка, как с ней ходят гулять, и за ней очень преданно ухаживают молодые сестры, чары и цедыки. Так вот, кто сегодня приедет в огромный медицинский центр Шары Цедек, который находится напротив кладбища на горе Герцль, он и зайдет в больницу, там есть интересная выставка с очень интересными фотографиями о истории больницы. И я желаю всем, чтобы туда только ходили навещать роженец, но если кто попал, то можно посмотреть. Еще одна иерусалимская проблема. Из-за вечных болезней и эпидемий это огромное количество сирот. И опять та же проблема. Куда девать сирот? Сироты, причем даже не обязательно с обеих сторон, но у матерей просто нет денег кормить детей, а у отцов нет сил ими заниматься. Они таки попадали в сиротские дома различных мессианских, христианских организаций. И один из величайших раввинов Иерусалима, он, кстати, выходец из Литвы, из Бриска, Магарил Дискин, собирает пожертвования. И опять-таки тогда это совершенно вне Иерусалима. Строит колоссальное, оно и по сегодняшним понятиям, колоссальное здание на самом въезде в шхуна, в квартал Гиват-Шаул. Это очень, когда заезжают в Иерусалим, еще не доезжая до сегодняшней центральной автобусной станции, можно увидеть колоссальное классическое здание на горе. Это был сиротский дом, где старались детям дать еду, учить их и всему еврейскому, одевать их нормально, дать им какие-то навыки ремесленников и тем самым спасти их от миссиона. То все, что я сейчас рассказываю, это до Первой мировой войны. Собственно говоря, Первую мировую войну военные действия практически не проходили на территории Палестины, но тут была база турецкой армии, и они грабили население, отнимали все топливо, все горючее, всю еду. Но евреи, которые жили в сельскохозяйственных поселениях, еще как-то выживали. В Иерусалиме началась полная катастрофа. Во-первых, в Иерусалиме жили на пожертвования. А получилось, что большая часть стран, которые посылали сюда пожертвования, оказались врагами Турции. Турция была в коалиции с Германией и Австрией, значит, из Англии, из Франции, а позже из Соединенных Штатов перестали приходить деньги. В Иерусалиме мужчин либо изгнали, либо забрали в армию. И в Иерусалиме был самый настоящий голод и эпидемия. И в Первую мировую войну еврейское население Иерусалима перенесло жуткие страдания. я думаю, что после войны не осталось и 50% населения. Поэтому, когда англичане прорвались через Бершеву на юге и вошли постепенно подтянулись и вошли в Иерусалим, их там приняли как освободителей. И тут надо сказать одну вещь. Значит, в 1917 году, как известно, английские власти дали то, что называется декларация Бальфура, которую приравнивали к декларации Кира. Великой декларации Кира, которая позволила народу вернуться и построить второй храм. Окей, позвольте мне быть ироничным. Почему? Потому что, во-первых, декларация Бальфура – это не официальная письмо министра иностранных дел, а частное письмо, которое направлено одному из руководителей сионистских организаций тогда, доктору Хайму Вайцману. Это награда Вайцману, личная награда за то, что он был химиком по профессии и он создал какой-то очень дешевый способ изготовлять взрывчатку и не взял на него патент, а подарил этот способ английскому правительству. Так вот, в благодарность за это в частном письме была дана декларация, что евреи имеют право на свой национальный дом, не на государство. А теперь слушайте внимательно. На территории Палестины, не на всей территории. Но это на двух условиях, которые потом англичане будут использовать против евреев постоянно. Условие первое. Что их не будут силком выгонять в этот национальный дом из европейских стран. Теперь, тогда это было прекрасно, и идея была хорошая. Но позже под этим поводом, скажем, пользуясь этим поводом, англичане отказываются впускать в страну беженцев из Германии, из Австрии, а когда Вторая мировая война начинается, то уже вообще говорить нечем, потому что их же изгоняют силком из их стран. То есть лицемерие полное, они не хотели тут еврейское население, и тот параграф, который должен был защитить евреев, обернулся против них бумерангом. А второе, что не пострадают интересы арабского населения. Так вот, арабы все время доказывали, что их интересы страдают. Теперь, в 1923 году от Лиги наций, это мама сегодняшней организации ООН, Британия получила мандат на Палестину для того, чтобы помочь выстроить евреям свой национальный мир. И сперва они начали неплохо, по крайней мере, с точки зрения нерелигиозной. То есть сюда был прислан наместник Герберт Самуэль, сам еврей по национальности, и поверьте, я думаю, что Машиаха Легамбил мы не встретим более горячо, чем его тут встретили евреи. С синагоге Хурва, в самой большой ашкеназской синагоге в Иерусалиме, строили огромный прием в его честь с главными раввинами. Это была такая церемония. Он помогал строить. В первую очередь расчистили Иерусалим от всего разрушения, которая здесь была в годы войны. В 1925 году были заложены основы Иерусалимского университета на горе Гар-а-Цофим и там же университетская больница. Стали строить новые кварталы. Но с другой стороны, англичане хорошо понимали, что в этой стране есть 100-200 тысяч евреев, а вокруг миллионы арабов. Для Британской империи невыгодно идти им навстречу. Поэтому все время ограничивается алия. А в Иерусалиме попираются всякие религиозные традиции, связанные с старым городом. Тем более, что англичане себя чувствуют этакими потомками крестоносцев, которые, наконец, освободили святую землю. А если вы мне скажете, откуда я это беру, то есть в Иерусалиме в очень неудобном для туристов месте замечательный археологический музей, не очень большой, но с очень интересными экспонатами, музеон Рокфеллера. Так вот, он построен в стиле, там смесь классического стиля с местным. И барельефы, кто тут в стране власть. Так вот, последняя остановка – это крестоносцы, это святая земля. С тех пор ничего не происходит. А крестоносцы изгнаны в конце 13 века. И одна из трудностей, с которыми евреи очень резко сталкивались. Я сейчас про Иерусалим только говорю. Вообще не хочу говорить о британской политике, потому что у нас целый урок. Но стена плача в отношении нее, во-первых, мы сегодня так привыкли там быть на этой огромной площади. Была узкая уличка, 3 метра шириной. И очень любят сегодня говорить, вот же там мужчины и женщины находились вместе без всякого разделения. Всякие феминистки очень любят этим флагом махать, конечно. Потому что англичане запретили устанавливать там что-то постоянное. Нельзя было ставить стулья, скамейки, перегородку. Нельзя было держать арон акодеш, то есть в который складываются свитки Торы. И одна из самых возмутительных вещей, нельзя было на Рош ха-Шана трубить в шофар. И тогда это стало политическим актом. То есть в 29-м году в Иерусалиме прошли демонстрации «Гакотел гукотлейну» – «Стена плача – это наша стена». И, к сожалению, это послужила для муфтия, верховного исламского религиозного чина в Иерусалиме, для иерусалимского муфтия, это послужило призывом защитить мечеть от евреев, защитить святой город Иерусалим, святой для мусульман от евреев, и вызвало страшные погромы в самом Иерусалиме и вне Иерусалима. Вне Иерусалима мы будем говорить, когда мы будем говорить про Хеврон и Цфат, а в Иерусалиме, слава Богу, обошлось почти без человеческих жертв. Но сожгли лавки еврейских ремесленников и торговцов, разгромили все. И англичане, как всегда, мило стояли в сторонке и не вмешивались. В старом городе жизнь становилась все более и более невыносимой. И оставались внутри стен старого города почти только глубоко религиозные люди, которые хотели жить близко к стене плача. И с другой стороны, новый город строился усиленным темпом. 30-е годы с началом нацистского правительства в Германии привели к тому, что многие немецкие евреи бежали в Палестину, и обычно пятую алию сионистскую называют немецкой алией. В Иерусалиме они выстроили прекрасный квартал Рехабия, такой совершенно европейский. Двухэтажные домики сегодня, большая часть уже у них вырос, третий, четвертый этаж, так, новые дома впихнули, но все равно еще осталось, засадили все деревьями, садиками. Я так люблю вот просто погулять там в квартале и вообразить себе это. Возле рынка, большого иерусалимского рынка Махане Иуда строятся кварталы, в котором в основном живет сфарадское население. Тоже можно сегодня погулять и посмотреть на Хлаот. Короче, Иерусалим растет и разрастается. И в конце Второй мировой войны, когда, я скажу так, когда начинается Вторая мировая война, англичане делают самую большую подлость в отношении еврейского народа. Вот всегда говорят, я даже не спорю, понятно, что Гитлер и нацисты, они страшные, они не люди вообще. Но то, что именно в этот период Британия издает Белую книгу, и когда в Европе, когда в Европе миллионы людей нуждаются выехать куда-то, а Британия готова впускать по 15 тысяч человек в год на протяжении 5 лет. 75 тысяч – это даже не один крупный польский еврейский город. Так? Так вот, страна оказалась закрытой для беженцев из Европы. И, несомненно, это привело к гибели огромного количества евреев. Но почему у Британии была такая спокойная наглость сделать это? Да потому что было ясно, что здесь, на Ближнем Востоке, арабы, они за Гитлера, муфтии, иерусалимские муфтии, был лично знаком с Гитлером, приезжал, получил в Германии огромный почет, есть такие фотографии и так далее. И они будут поддерживать нацистов. А у евреев нет никакого выхода. Они все равно будут поддерживать Гитлера. Так вот, в течение Второй мировой войны Палестина была базой англичан на Ближнем Востоке. Они отсюда получали продукты, обмундирование. Значит, по английским законам, то не гражданин Британии не может быть членом британской армии. Но были добровольцы, которые создали часть добровольцев, знаменитая еврейская бригада. Так вот, сперва англичане объявили, что будут мобилизовать один на одного, один араб, один еврей. Им пришлось от этого отказаться, потому что евреи просто рвались в воинские части и требовали, чтобы их мобилизовали. А арабы чесались, им это было абсолютно безразлично, с какой стати поддерживать империалистические захваты. В 1944 году организация ЭЦР объявила о том, что они восстают против британских властей и требуют независимости. И Иерусалим превращается в город, который больше всех городов в Израиле, я думаю, страдает от попыток сделать террористические акты против англичан. Один из самых крупных таких актов – это взрыв гостиницы «Кинг Дэвид». А с другой стороны, жуткое отношение английских властей к местному населению. И когда уже, опять я не занимаюсь сегодня историей войны за независимость, но на момент выхода англичан из Палестины, как от них потребовала Организация Объединенных Наций. Почти все военные позиции они передали арабам, потому что англичане рассчитывали, что если евреи убедятся, что они проигрывают войну арабам, то они запросятся назад. То есть они будут просить англичан вернуться, навести тут порядок и так далее. Это был такой государственный план, который стоил очень много еврейской крови. Но Иерусалим оказался в осаде. То есть перекрыли все дороги из Иерусалима в центр страны. И в Иерусалиме была очень сильная нехватка и продуктов, и воды. И сохранились плакаты тех времен, которые говорят о том, чтобы воду просто так не тратили. Вы умылись, теперь этой водой помойте посуду. Помыли посуду, теперь помойте ею полы, а потом спустите в туалет. Воду не переводят просто. Дорога в Иерусалим была найдена двумя солдатами, которые пытались добраться до своих родных из района Тель-Авива, и они нашли тропинку в горах. И там построили буквально за считанные дни, проложили путь, по которому могли ехать грузовики с продуктами. В одном месте было невозможно сделать ничего. Тропинка была очень узкая, не было возможности ее как-то расширить и так далее. Там снимали все продукты, на руках переносили их грузовикам, которые приезжали из Иерусалима. И таким образом город продержался, смогли снять осаду. Но не в старом Иерусалиме. Есть очень много споров по сегодняшний день. Можно ли было спасти еврейский квартал Старого Иерусалима и остановить Иорданский легион? И в последние 5 минут я в этот спор вмешиваться не буду. То есть очень многие считают, что Бен-Гурион, как глава правительства и другие главы армии не очень рвались сохранить старый город в еврейских руках, потому что всякие проблемы с христианским миром, с арабским миром и так далее. С другой стороны, и это самое жуткое, им дали приказ, как в Сталинграде, стоять до последнего. Но слава Богу, что само население и 2 старых иерусалимских раввина, рав Хазан и рав Гинзберг, решили сдаться. И раввины вышли с белым флагом, рискуя жизнью, их вполне могли пристрелить. И условия были, условия капитуляции, что все еврейское население покинет Старый Иерусалим. Мужчины, которые были в армии, будут взяты в плен и отправлены в Иорданию, а старики, больные и дети смогут уйти из Старого города. Но когда глава Иорданского легиона увидел, сколько людей осталось в Иерусалиме, и получилось, что они несколько недель вот так вот мужественно сопротивлялись, это выглядит... Те, кто, так сказать, подходили по возрасту для армейской службы, были пару десятков. Поэтому победа выглядела как-то так неубедительно, что всех мужчин, начиная с мальчиков в районе 12-13 лет и до 89-летнего старика, всех отправили в плен в Иорданию. Примерно через год они вернулись. Город был... Его еврейская часть была полностью разрушена, а те здания, которые не были разрушены, были изгажены. Сохранились полностью 4 сефардские синагоги в старом городе, поскольку их просто превратили в конюшню. Они были первые синагоги, которые очистили после того, как в 1967 году город был освобожден. И на протяжении 19 лет город был разорван на 2 части. И писала одна из знаменитых израильских поэтесс Номи Шемер: город, в сердце которого стена. И я гуляла с мужем, жителем Иерусалима. Когда он мне показывал, вот здесь иорданцы, а здесь мы. это посреди улицы, ну вот просто ты идешь, так, и ты на границе. И как муж рассказывает, мы, говорит, как мальчишки камнями кидались, солдаты в нас кидали. Я говорю, они стреляли, если вы лезете. Вот иногда стреляли, ну, понимали, что имеют дело с пацанами. И вообразить себе вот эту вот жизнь в городе, разорванном на две части, сколько я от мужа этих историй не слышала, по-прежнему для меня каждый раз попытка вообразить эту жизнь, она нереальна. И надо отметить, это упоминается в арабских документах, что они ни в коем случае не хотели восстановить еврейскую часть города, чтобы евреям некуда было стремиться. Поэтому, когда мы сегодня гуляем по объединенному Иерусалиму, который Бог даст, таким будет до прихода Машиаха, и любуемся красотой города, мы должны знать, что это одно из величайших чудес, которое Бог сделал нашему народу. И я когда-то слышала от одной из своих учительниц, рабанит Зисы Хазан Зехар Цадекет Левраха, она нам когда-то сказала, вот в перке, а вот написано, «Кол доди дофек», голос любимого моего стучится. Она говорит, а любимая заспалась, не поднялась открыть дверь. Так вот я помню, как она нам сказала, в 48-м году, во время войны за независимость, Всевышний постучался изо всех сил, а мы пропустили мимо ушей. В 67-м году, в шестидневную войну, он стучал изо всех сил, а мы сказали «Кола кавод лецаль», спасибо великой израильской армии, и не услышали его стук. Так вот, давайте молиться, он стучит все время, чтобы мы поскорее открыли ему двери своими глазами, увидели, как мы все идем в храм и поднимаемся в него. Каким он будет, увидим, но чтобы это был Бейт Ашем, дом Всевышнего, в который мы все сможем прийти и молиться.